Сатана со своими бесами, вооруженными страстями, обитающими в сердце ветхого, своевольного еще доселе человека, утверждается на горделивой самости человека. Вот это он не случайно эти слова, я думаю, сказал. На горделивой самости человека. То есть на чем держатся вот эти все страсти? Корень у них какой? Гордость. То есть, ведя борьбу со всеми страстями, если мы уже об этом знаем и делаем правильные, грамотные попытки, мы не можем еще достигнуть того результата, которого ждем, если не достанем до гордости, которая есть корень. На самости человека все держится. И молитву можно по самости тоже делать. Здесь бес свое участие обязательно и примет. Здесь, в самом основании самомнительного сердца, дьявол воздвигает себе великую храмину из страстей. Это вот та аскетика, о которой мы говорим долго и давно. Здесь она в книге хотя бы вскользь вот так вот касается этого, этой темы. Автор и говорит о ней. Храмина там воздвигнута, там дьявол себе дом такой построил, крепость, надо сказать. Но это несокрушимое до сей поры укрепление, держащее в плену всех людей во все времена, начинает теперь рассыпаться под действием умной молитвы. Приятные слова? Вот так современные проповедники обычно и говорят о молитве. Там все в сердце начинает рассыпаться, имеется в виду греховное и страстное, там начинают добродетели созидаться, и мы переходим в новое состояние там и так далее, и начинаем воображать, что чуть-чуть мы не святые. Но вот здесь также сказано, но сейчас посмотрим, дальше толкование на это все будет. То есть постепенность этого дела, ну так она медленно, так медленно в реальности, что это может человек на этом деле просидеть до конца жизни. Все зависит от ревности, от способности человека, от того, насколько он попал сам в плен прежде. Итак, сатана, видя разрушение своего храма страстей, равнодушным не остается. Вот сейчас то, что нам более уже будет интересно, чтобы мы не думали, что там вот начинает все разрушаться сразу, и так это быстро рассеивается. Итак, он каждый момент измышляет новые и новые способы борьбы. То есть дьявол просто так действительно не сдает свои позиции. Если там крепость с высокими иерихонскими стенами, которую просто так ничем не взять, и там внутри этой крепости гордость, сама эта гордыня со всеми другими страстями, то вот если ее не взять, вот эту крепость, то и набеги оттуда постоянно будут в разные стороны из разных страстей происходить на человека. То есть ненадежно будет наше спасение. Если мы остановимся на том, что только внешние признаки некоторых страстей устраним, а внутренние тонкие проявления страстей оставим, вот там они, за иерихонскими стенами, они и сохранятся. В любое время это нападение враг оттуда может устроить. И мы в большой-большой опасности. И даже и молитва сама, начало ее, конечно, далеко еще не решает проблемы. Это процесс, это путь, кровопролитный, трудный путь. Вот об этом будем читать. Значит, он каждый момент измышляет новые и новые способы борьбы, а благодать, назидание ради, попускает человеку быть искушаемым. Итак, Бог, наблюдая эту борьбу нашу, борьбу, слово тут, наверное, слишком громкое, попытки наши, наверное, так сказать, Бог не препятствует бесам наносить удары. Вопрос к Господу. Господи, ну зачем ты это все нам такое попускаешь? Нам и так тяжко жить. Ну зачем? Ну связал бы их там сразу раз, облегчил бы эту нашу борьбу страшную. И так крест. Ну зачем Бог попускает бесам оттуда все время наносить удары? Не, ну мы по-другому, у нас по-другому причины не будет. Причины никакой не будет бороться, каяться, сокрушаться, вести борьбу вообще. Не будет причины. Вот это все, кто начинал хотя бы элементы аскетики применять, борьбу со страстями, любой человек это понимает, что если все в жизни тихенько и благополучненько пошло, и спокойненько, искушения на время отступили, то я какой становлюсь? Сытенький, довольненький, пухленький, пушистенький. Я же не вижу, что во мне там живет-то. Нет причины ему проявиться. Значит, мне все время надо попускать какую-то причину, чтобы из меня изнутри выскакивала там эта дрянь. Выскакивала. Отнажимать на нее. Нажали, как на тюбик. Раз, зубная паста кверху выскочила. Вот на сердце так же. На сердце нажимают скорби, разнообразные скорби. Вот нам ответ. Ужасный ответ на наши ужасные вопросы. Да сколько же можно, мы говорим. Сил нет, терпения нет. Люди говорят, мочи нет уже. Терпеть вот эти все беды, которые на меня сыплются, как из рога изобилия. За что? Люди говорят, за что? Давайте ответим по-другому, на другой вопрос. Для чего? Для чего, человек, тебе это все? Ну, во-первых, ты заработал это все. Заработал сам. Притягиваешь к себе эти искушения внешние, потому что внутри в тебя магнит. А внешнее искушение – это железо, оно к магниту просто тянется само по себе. Во-вторых, ты сам бесовщину к себе притягиваешь тем, что ты свои страсти до сих пор любишь. До сих пор их любишь еще. Без этого жить не можешь. Честно проверить себя не хочет человек. Борьбу с этим, этим и этим, и тем, не начал. Вести не хочется. А как они, куда денутся, эти все бесовские проделки? И самое-то главное-то, Господь не запрещает этому быть, чтобы мы о себе правду всегда знали. Исследовали себя по дневнику, генеральную исповедь сдали. Я говорю, сейчас заживем кучеряво. Хорошая будет жизнь, сытая, довольная. Мы же теперь с Богом. Бог все даст. И вспоминаем Ветхий Завет, как израильтяне, значит, там Бога прогневляли, идолам жертву приносили, наконец в плен попали, одумались, очнулись, и потом раз им Господь опять дает мир, благоденствие. Но это годы, это десятилетия, это целые поколения. Надо же реально смотреть на события. Так и у нас. У нас нет нескольких поколений, у нас одна личная своя жизнь. И по ходу этой жизни нужно успеть узнать себя и повести борьбу с тем, что внутри, и попытаться это победить с Божьей помощью. Как узнать это в себе? Когда оно не проявляется? А проявляется оно когда в нас? В момент искушений, правильно. В момент скорби. Ну вот, вот весь ответ, да? Формула, схема совершенно понятна. Мы не можем без скорби спасаться. Нет другого пути для христианина. Крест. Поэтому Господь и говорит в своем Евангелии, отвергнись себя, вот свои представления о христианской жизни, о благополучии на земле, о пути спасения, о достижении благодати. Вот все это отвергни все. Отвергни. Все это фантазии, вымысел твой, человек. Вымысел, который тебе навязан бесами же. Они тебе так предлагают веру, так преподают ее в мыслях твоих. Ты выкинь это все. И прими тот единственный вариант, который Господь назначил в Евангелии, которым Он сам и прошел. И за Ним вот туда, только через это же самое. Он через крест, смерть и воскресение достиг неба телом своим. И нам надо через крест, через смерть, через воскресение. Только у нас духовное это все, духовное. Пока еще реально не случилось. Хотя было в прежние века, и у нас недавно совсем было, на нашей родине. Но сейчас духовно надо пытаться умирать на кресте, добровольно распиная себя. А умирание ветхого человека, оно сопряжено с постепенным возрастанием нового человека, духовного, по Евангелию который. И такой только человек, подобие Христу, может иметь и может войти за Христом в его небесные обители. Поэтому вот так все и есть. То есть Господь не препятствует. Назидание ради, попускает человеку быть искушаемым. Когда сердце человека начинает участвовать в молитве, что значит участвовать в молитве, еще раз подчеркнем, то есть согреваться, да, было слово сказано, то есть духовно отзываться, да, и именно духовно отзываться на те слова, которые человек говорит. Итак, когда сердце начнет участвовать в молитве, то сатана, видя это, спокойным остается, злобствует и скрежещет зубами, подобно царю, который прогоняется с трона и теряет свою державу. Я бы сказал еще, подобно льву, которому дерзают прикасаться. Хорошо, если в духовном смысле Господь в этот момент закрывает его в клетку. Я вот недавно одной христианке рассказал это, не знаю, как на нее это подействовало, но раньше другим людям тоже говорил. Некоторые верят и понимают это, и начинают уже осторожно жить. А некоторые так и не верят и не понимают. Я говорю, вот родились вот с этим, развивали всю жизнь вот это, достигли, вот что-то жирным шрифтом выделено, многократно в смертных грехах, многократно в многих грехах. Попались? Отцы говорят, мраво-лев. Помните это выражение? Мраво-лев. Муравей-лев. Вот он, когда у нас все хорошо в жизни, он как муравей внутри, его не видать. Не видно, как будто его вообще нет. Живем хорошо. Страстей нет, грехов нет. Как мирские люди говорят, а какие у меня страсти? О чем вы вообще говорите? Что такое страсти вообще? Я как бы не имею. Так если себя исследовать, то вот и будешь знать. А если не исследовал, никогда себя не проверял, говоришь, что у тебя их и нет. Так вот этот Муравей, он в одном мгновении умеет превращаться в льва. Хищного, алчного, свирепого, очень мощного и сильного, который в одном мгновении одним прыжком раз – душу. И раздирает ее, и заставляет грешить теми грехами, которыми душа и не думала грешить. Потому что борьбу не вела, не готовилась, жила преспокойненько. А результаты такие вот бывают трагические. Итак, если этот лев внутри, вот мы реально его раскормили за прошлые годы страстями, грехами своими, любовью к страстям, то как с этим львом сейчас справляться-то? Если вот в это только поверить, что сила его внутри действительно подобна силе льва, то давайте в физическом плане сравним вот человек и лев. Ну что тут говорить-то? Бросится, в одно мгновение раздерет человека, но у человека нет способности даже защититься от такого лютого, свирепого, хищного зверя. В духовном плане нечто подобное происходит. Вот когда человек изучает веру, основу веры, оглашение проходит, и там узнает не просто за 2-3 часа, там какие-то сведения, которые его не задели. Оглашение проходит качественное, оглашение подробное проходит. Так, чтобы у человека при оглашении сокрушилось сердце, появился страх Божий от одних теоретических понятий, чтобы дух отреагировал на эти понятия. Вот оно, как должно оглашение на нас повлиять. Дух должен отреагировать. Он должен испытать впервые эти духовные чувства, которых он просто никогда не испытывал, повода не было. Дальше, если он будет изучать подробно дневник, кающийся свои страсти, он увидит доказательства того, что он действительно раб-пленник. Ад ждет, точно ждет ад. Тогда такому человеку потребуется что? Кто? Спаситель, Христос. Вот оно, естественное зарождение того покаянного настроения, если это сделать правильно, поэтапно, качественно сделать, ну, если, конечно, человек хочет, тогда, когда появляется вот это настроение сокрушенного духа, страха Божия, вот оно основание для молитвы. Дальше человеку уже устную молитву начать очень просто. Оно само рождается. Господи, помилуй. Так этот человек легко перейдет и на умную молитву, если только эти слова «Господи, помилуй» начнет говорить умом, еще направит внимание туда, куда сказали отцы. Вот она и умная молитва легко может начаться. И если при умной молитве уже вот дух человека начнет отзываться на эти слова, помня о своей погибели, всегда постоянно осознавая рабство плен и вот работу с этим ведя и понимая, как оно не поддается никак, вот тогда такой человек эту работу начинает делать, наконец-то он примирится со Христом. И генеральная исповедь здесь как раз и очень полезна бывает для тех, кто или 20 лет в храме, а так об этом ничего и не знал толком, только изображал, или вновь пришел в храм. И от этой генеральной исповеди бывает потрясающее явление. Если подготовка правильная, еще раз подчеркиваю, не просто перечислить грехи, отметить галочкой и сходить их перечислить, нужно постараться уже прекратить смертные грехи совершать и пытаться настроить жизнь так, как это бы надо было по-христиански. Кто-то должен советовать, конечно, кто-то должен говорить. В результате при этом лев закрывается в клетку. Это существенная разница или нет? Ну, в плане физическом, если сравнить. Вот мы встретились со львом, и он в любое мгновение прыжок, все, разорвал меня на части. Или лев в клетке. Есть разница ведь, правда? Это уже похоже на зоопарк, мы говорим. Да, на зоопарк. Но ты близко к клетке не подходи, человек, да? Близко не подходи, там табличка, правила написаны. Близко не подходи. И второе еще чего не делай. Руки туда не суй. И дверь-то не открывай у льва, да? Вот в духовном плане вот все так и есть. Пока он в клетке, мы можем вести духовную работу. Со страстями дальше бороться – это тяжело. Лев все время рычит, у него силы еще много, он все время пугает. А потом он превращается в муравья и заманивает к себе нас, привлекает нежным голоском, обманным путем всяко действует, чтобы мы эту клеточку открыли, открыли, чтобы ему на свободу выйти. Вот это мы всегда и делаем по первости. А как мы открываем клетку? Ну да, грехами, конечно, грехами. Опять удовлетворили какой-то своей страсти или какой-то смертный грех человек совершил. Вот и все. Какой страсти удовлетворили? Да налегке люди осуждают других людей. Налегке просто, как что-то привычное, как само собой разумеющееся. На ходу хлоп осудили какого-то другого человека. И понесло. В компании были, кто-то о смертных грехах своих говорил, восхвалялся там это, а человек промолчал. промолчал, не сказал, что я не согласен с такой жизнью теперь. А чего ж ты промолчал, человек? А стыдно было, говорит. Стыдно было, меня же белые вороны после этого посчитают. А кто-то в компании хулил веру, хулил церковь. Бога хулят открыто. Товарищи, бывшие друзья, коллеги, да коней тут товарищи остаются до сих пор. Опять промолчал. А чего побоялся сказать-то? Ребята, я не хочу, чтобы вы при мне так больше говорили. Я теперь верующий человек. И все заржут. Заржут, пальцем будут показывать, как чукнулся, свихнулся, придурок. Ну так терпеть же надо, а Господь как терпел? Если мы свою веру скрывать будем, как, не знаю, в глухом лесу партизаны, то странно будет, если эта вера в нас будет укрепляться. Вот так в жизни, сталкиваясь с близкими, с дальними, с коллегами по работе, в транспорте, вот везде и будет проверяться наша вера. И Господь не будет запрещать злым духам искушать нас, чтобы как-то мы свою веру проявляли, чтобы как-то заповеди уже пытались исполнять. Вот налегке вот так вот. Раз, и можно опять льву клеточку открыть, а он в полной силе. А чем мы его кормим? Он в клетке. Но чем мы его там кормим? Почему он в полной силе еще там? Да вот этим же всем. Мы же это все не прекратили делать. Это все сразу никто не может прекратить делать. Оно продолжается, к горькому сожалению, годами, годами прет. Вот согрешил, пусть даже это не какой-то там несмертный грех, согрешил грехом, бросил ему туда кусок мяса. Он съел это мясо, подкрепился опять сильный. И сколько мы за день согрешаем? Ну как отобрать у него это мясо? Ну бросил я, да, но ошибку допустил. Мясо у него в зубах, как отобрать его? Да, нам не надо в клетку лазить здесь, а то он нас самих там задерет. Нам ее открывать никогда нельзя. Вот раскаяние, тут же раскаяние в этом грехе. И такая простота, а оказывается, применить это не можем. Ум забывает все, сил нет. Грешим по 1000 раз в день, а каяться и 1,5 раза не успеваем в день. И вечером сил нет, рухнули спать, и все, и даже грехи не вспомнили. Но сколько мы за день ему кормежки-то там накидаем в эту клетку, он там еще здоровее откормится, здоровее. Он эту клетку развалит скоро, разрушит, прутья раздерет и вылезет оттуда. Вот так вот мы, братья и сестры, вот такие мы немощные. Вот оно, да даже при молитве, когда мы уже приступаем, когда мы не знаем главных оснований духовной жизни, у нас не то, что молитва не пойдет, мы мир с Богом никак не сохраним. Мы постоянно в вражду будем входить и входить, льва будем открывать, открывать, он из этой клетки будет выскакивать, нас раздирать просто постоянно. А потом попробуй нас собери с шеи опять по частям, нашу душу. Мы сами же уже не можем. Как человек, который изранен диким зверем, он не может сам себя дальше уже оживить. Ладно, если найдется кто-то, кто увидит, найдет, привезет в больницу, врачи сошьют, переломы все как-то там загипсуют, лекарствами какими-то антибиотиками будут его кормить постоянно, чтобы у него там инфекция не началась от этих ран. И что только врачи не делают, смотришь, опять собрали, живой. Так в духовном плане почти так же. Постоянно нас наши львы, собственно, раздирают, а собирать некому. При этом, если мы будем думать, что в таком состоянии разодранного львом человека мы будем пытаться молиться, конечно, ничего не будет получаться. Но хотя бы эти опыты, горькие страшные опыты этих падений, они, почему Господь не запрещает этому быть? Ну, потому что Он надеется, Бог, что мы, ну, в смысле, дает нам возможность, конечно, сказать о Боге, что Он на нас надеется, это несколько так плотский вариант размышления. Но Господь дает нам еще возможность опять очнуться, прозреть умом и сделать выводы, чтобы больше такого не делать, потому что последствия очень тяжелые. Итак, лев в клетке. Вот примерно так можно сравнивать свое состояние, чтобы быть очень осторожными и аккуратными в отношении греха. И кормить его не надо, и тем более открывать клетку нельзя, а то моментально он нас снова раздерет. Когда начинается очищение сердца, дьявол, утрачивая свое господство над человеком, особенно ухищряется во всевозможных искушениях. Раненый смертельно, он еще удерживает сердечное владение. То есть, вот даже здесь нам говорит, что он уже, может, и смертельно ранен, да? Слишком такие слова для нас, наверное, еще недостижимы, чтобы мы его смертельно там ранили внутри нашего сердца. Но мы должны понимать, что он там удерживает эти владения внутри своего сердца. Бывает в клетке, но с полной силой. Но злобствуя, И восставая на нас более лютую брань, восставляя, дьявол невольно все более обнажает себе же на погибель тайные корни страстей. И вот опять вернемся к тому, что Бог не запрещает этому быть, не препятствует, чтобы открывалась глубина страстей, качество страстей. Вот в этом уровне научились уже как-то сопротивляться, но это еще не предел, там еще глубина очень большая. Дальше Господь попускает следующий вариант искушений нам предлагать бесам. Они охотно, они рады. Господь не дает им тот уровень искушений, который они наводили на подвижников великих, потому что мы никто не устоим. А вот именно под руководством Бога мы спасаемся. То есть, когда Господь не запрещает злым духом, вот в этом уровне нас искушать. Глубже не потянем, а не делать этого уровня нельзя, потому что на предыдущем уровне еще спасения нет. Как обнажить дальше страсти? Ну вот как корень у дерева хотим увидеть? Корень у дерева. Мы же раскапываем землю вокруг него, да? Оголяем этот корень, идем в глубину, хотим найти его там до основания, добраться и вывернуть его. Вот здесь примерно так же. Господь этими искушениями дозволяет нам видеть глубже и глубже глубину наших страстей. Они более изощренные, более наглые, более тонко действуют. У бесов цель нас сбить с пути покаяния, погубить. А у Бога другая цель. Показать нам глубину наших страстей, чтобы мы что? При этом сокрушились еще глубже сокрушились. Потому что тот уровень покаяния, который мы вначале обретаем, это самое начало еще, первое примитивное. Оно так слабо, оно точно слабо или нет? Может, оно уже сильно? Оно так слабо, и доказать это очень просто. Потому что оно в нас то есть, то его нет. Мы же не умеем жить в этом состоянии постоянно. Не умеем. А почему? Потому что благодати Духа постоянно в нас еще нет, в нашем сердце. Мы по временам только, когда настроимся все, когда соберемся, если время для этого будет, если место подберется удачное, если домашние позволят, если здоровье там. Короче, если тысячи условий всяких, соберемся разок, попытаемся, если есть признаки жизни, слава Богу. А то говорят люди, вот неделю не занимался, спохватился, пробую, а уже ничего нет. Все потерял. Раньше хоть разок где-то зацеплялось, а тут ни разу, говорит. Так почему? Так потому что на неделю забросил и даже грехи свои не замечал. И в покаянии целую неделю не был. Ну а как? Ну как оно там сохранится? То есть навык, выработка навыка – это очень важное дело. Навыка покаяния причем. И надо бы достигнуть того, чтобы по ходу дня много раз это делать. Много раз. Только так это дается. Если много раз в день мы пытаемся настроиться на это состояние покаяния, сокрушенного духа. Как только это состояние внутри появляется, мгновенно требуется призвать Спасителя. Мгновенно требуется. Вот оно как действует этот механизм, и сразу очень легко все получается. Итак, тайные корни страстей обнажаются. Обнаруженные умственным оком, они немедленно исторгаются. Вот слово «немедленно» я тут подчеркнул для себя, чтобы мы с вами не споткнулись опять за него. Какой там «немедленно»? Сколько лет надо исторгать? Годы, долгие годы проходят, прежде чем исторгнуть вот эти вот корни. Что можно немедленно исторгнуть? Что здесь имелось в виду? Автор что хотел сказать? Вот корни достать немедленно невозможно. Кто деревья выкапывал в саду, знает. Спилить его не так сложно. Раз, спилили, рухнуло. А вот корни попробуй достань. Копать надо, выдергивать надо, сколько усилий. Так немедленно корни не выдергиваются. Что здесь Владыка-то имел в виду? Немедленно исторгаются что? Вот эти греховные помыслы. Если мы внимательны, и завладевает умом какой-то греховный помысел, и он уже, естественно, возбуждает в сердце, в духе человека то греховное чувство, которое основано на страстях, все же работает как игра на фортепиано, все по нотам вообще, все по нотам расписано, раз-раз уже целую симфонию разыграли, или, точнее сказать, трагедию разыграли. Не успел помысел пролететь, мы говорим, мы уже согрешили. Так отцы писали прилог, сочетание со сложением. Мы почему согрешили это сразу? А потому что ум так устроен. Мгновенные действия из сердца, шлеп, все уже выполнили. Почему? Страсти очень мощно там управляют сердцем, а ум что? Помрачен, до сих пор слаб. В нем нет никакой силы сопротивляться этому действию изнутри сердца. Что в духе страстное там зарождается, в мгновение раз команда, и ум все сработал уже. как тупой, как безумный. Вот действительно, вот это отупение ума, отупение от помрачения, от отсутствия правильных знаний, нет знаний веры, нет рассуждения о вере, о покаянии, о спасении, о смерти. Мы не привыкли этим заниматься. Ум не привык этим заниматься. Кто виноват? Ну, мы же и виноваты, правда ведь? У нас же нет времени, мы говорим. Мы хотим молитву освоить, уже сразу вот до этого этапа до кого-то дойти. А первых этапов молитвы вот никак не делаем. Некогда размышлять, сидеть. Мы говорим, нет времени, комнаты нет. У нас вон прихожане говорят, я, говорит, в ванну закрываюсь от них, от всех, говорят. Покоя от них нет. Я, говорит, уже договариваюсь. Просто нет места. Нет места в квартире. Он договаривается с самым главным, там, кто у них там дома. Можно я на 20 минут в ванну закроюсь? Он говорит, нельзя. Ну, у меня есть право помыться? Они говорят, есть. Пошел, воду включил и делает поклоны. Представляете, вот какие усердные есть люди. Но это правда, это реальная правда из современной жизни. Нет места. Человеку нет места поразмышлять, подумать о грехе, о смерти, сокрушиться, самоукорение сделать. Нет места. И он вынужден каждый вечер ходить на 20 минут мыться в ванну. Ну, в кавычках мыться. Вот как люди... Неужели Господь – это труд человека? Неужели Господь не примет, не оценит? То, что человек в самых благоприятных условиях годами будет пытаться достигнуть и не достигнет. Вот эти вот грешники, вот эти, у которых ревность появляется, но старые им нельзя. Они только посмотрят назад, у них мурашки по коже бегут от той жизни, в которой они жили. Кошмар просто это. Описанию языком не поддается эти срамы, это рассказывать, это просто уши не выдержат. И такие люди странным образом находят любой вариант для того, чтобы вспомнить хотя бы один из своих грехов мерзких и начать воздыхать и сокрушаться, и голову на руки опустить, и сидеть только вот так. Господи, что я делал? Что я делал? Как это можно было делать? Люди даже говорят, сам по себе вырождается вопрос, неужели это был я? Вот насколько изменяется ум, насколько изменяются понятия у человека, и он просто потрясен, неужели это он был? Ну, он и был. Только в том помраченном состоянии ума. В том. И это делал. И норма была, и стремился к этому, и любил это, и искал, и другим проповедовал это все, и затягивал с собой в эти все дела. Кошмар вообще. Вот такому человеку только старое стоит вспомнить, и он сразу сокрушается. Вот он. Ум-то, который приспособился уже. Вот у нас прилог сочетания сложения, грех, чтоб все уже согрешили. А у этого человека, прежде чем грех произойдет, у него там тормоза посередине включаются. Тормоза какие? Страха. Тормоза страха Божьего. Он пишет, не хочет вернуться на старую жизнь. Она у него ужасна. Сейчас праведники позавидуют, скажут, их, нам бы так прожить тоже. Худо. Чтобы потом, когда к вере пришел, каяться было легко. Нет, святитель Игнатий говорит, чтобы мы не завидовали, чтобы мы эту жизнь жуткую не повторяли, потому что как они выжили? Как они выжили вообще в той жизни? Откуда у них вообще шанс взялся, когда сотни и тысячи таких, как он, а их уже вот нету здесь на земле. Нету их здесь. Они лишились своего шанса. А это из сотни или из тысячи, или из тысяч, какие-то выбираются некоторые. По молитвам предков, как вот мне думается, может, еще какая-то особая причина промысла Божьего есть? На них. А так непонятно, почему тем не дано было, а этому дано. Нет, я так думаю, дано было всем. Но за этого, может быть, какие-то ходатаи были, заступники, предшественники, может быть. И так вот, они удобнее сокрушаются. Вот тормоза у них включаются по страху. Даже если страх Божий еще люди не обрели, у них страх вернуться на старую жизнь. Просто шкурный страх. И он их удерживает от повторения тех или иных грехов, потому что они знают, что за этим следует то, за тем следует еще вот то. А там оно может оказаться последним. Вот так люди живут. А возможность для спасения есть. И даже возможность заниматься молитвой внутренней для них тоже есть, потому что у них дух сокрушен. Обстоятельствами жизненными Господь их сокрушил. Святой Григорий Синаид это называет промыслительное смирение. Итак, а нам-то что делать праведникам-то? Тоже идти в тюрьму сидеть? Нам что делать? Ну в чем каяться? Мы же праведники. Вот они понятно, в чем каяться. Они такого там, знаете, я говорю, уши терпеть не могут этих разговоров, этих рассказов. Уши терпеть не могут. А нам что делать? Мы же праведники. Святитель Игнатий сказал, мы эти слова много раз повторяли. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Вот, нам вот такой метод, праведникам. Я себя к ним не отношу. Вот такой метод нам оставлен. Итак, вот в этой лютой борьбе, которую крестом вполне справедливо назвать, точно так же дух сокрушается, точно так же. Время нужно. Немножко человек поборись, честно, искренне. Они же тоже борются. Грешники тоже проходят этот крест. Только им на него удобнее восходить, и им неудобно с него слезать. Нам неудобно восходить и удобно слезать по нашей ложной праведности. Но когда мы это поймем и откроется это, что праведность-то ложная, это открытая, тоже широкая дорога, и тоже туда же, в ад. Только в этой дороге разные тропинки есть. Ушел по тропинке, которая крутая была и быстро вниз вела, но как-то остановился промыслом Божьим, чудом Божьим. Мы не по такой крутой дорожке катились в ад, но катились же, это надо узнать. Потом увидеть себе такого же льва, такого же свирепого, как и у них. Какая разница? Начни его раздражать, он покажет свою свирепость. Начни ему не давать еду, корм, отбирать у него покаянием эти подачки греховные. Он там свирепо орать начнет внутри. Он покажется, кто он есть и какой он есть. Там из глубины подымется такая зараза, которая еще похлеще, чем у них. Потому что под заразой-то что понимать? Мы понимаем какие-то грубые явные грехи, да? А церковь-то понимает, под заразой-то и самомнение. А? Самомнение-то как? Так здесь ужас-то весь. Почему мнимые праведники погибают? Почему самомнение пребывают? Почему фарисеи погибли? Почему? Почему они Христа убили? Да потому что они мнили о себе, что они все понимают хорошо и все делают правильно, что закон выполняют правильно. Самомнение, когда рождается в человеке, из этого самомнения с тщеславием вдобавок, потому что он начинает делать напоказ. Человек из этого состояния начинает делать что? Вот догадаетесь, если, то никто больше не попадет в такую ловушку. Если не скажете правильно, все в такую ловушку попадем, все. Из самомнения. Мы, христиане, легко попадаем, посты делаем, молитвы делаем, милостыни даем, пожертвования приносим, свечки ставим, на коленях стоим, в храмах стоим часами. А? В детские дома ходим, в больницы ходим, куда еще ходим? Милосердие кругом помогаем. Самомнение нам втюхаться – это вообще проще простого. Мы в нем и живем. Так вот, если мы в этом самомнении оказались, то мы из этого состояния самомнения обязательно будем что-то делать. То, что сделали фарисеи. И в конечном итоге мы убьем Христа, как и они убили Христа. Так что мы будем делать из этого состояния самомнения? И каются хорошие христиане, а мы-то худые христиане. Мы что будем делать, самомнение оказавшись? Видите? Вот так и не услышал. Так мы все попали. Ну все попадем. Если еще кто-то не попал, все попадем. Мы будем, слушайте внимательно, запишите три раза большими буквами, осуждать окружающих. Фарисеи всего лишь навсего осудили Христа. Всего лишь навсего. Он не то делает, он не так делает. По какому праву он нас обличает? Он ветхозаветный закон нарушает. Ученики его в субботу колосья ели, да? И неумытыми руками ели, а он их оправдывает. Он все не так делал. Осудили Христа. Кого осудили? Самоистину Бога осудили. А мы кого судим? Если мы в самомнении окажемся, мы, христиане, современные, то хоть это пастыри будут, хоть архипастыри, митрополиты, архимандриты, никакой разницы нет. Фарисеи ветхозаветные-то кто были? Это тоже высшие руководители духовные в церкви ветхозаветной были. Первосвященники-то кто были? Не они, что ли, суд-то провели? Старцы кто были? Итак, если мы в этом состоянии только окажемся, в состоянии самомнения, если не увидим в себе вот в этой правильной борьбе, борьбе, когда открывается внутреннее, погонь его это показывается, в том числе и гордость, самомнение вот это свое, если, то есть, дух не сокрушится, если страха Божьего не появится, если первые вот эти плоды покаяния мы не найдем, не достигнем, мы автоматически будем в этом состоянии. Хотя мы, какие мы фарисеи, мы говорим, да кто я такой-то, я вообще вожь, вожь. Я кого там А это вождь осуждает всех подряд. На себя же только посмотреть надо. Просто посмотреть. Я как живу, что я делаю? По телефону позвонили, языками зацепились, тра-ля-ля, 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 хлоп-хлоп-хлоп, раз пять уже кого-то осудили. Раз пять. На улице встретились, языками зацепились, и опять про кого-то, правда ведь? Опять про кого-то. Чего ты, человек, грехи-то свои не расскажешь другому человеку? Ну расскажи, чем ты нагрешил сегодня, вчера? Это тема тайная, мы говорим. Не надо, не надо, не надо соблазнять ближних. Ну, конечно, не надо соблазнять ближних специально. Ну, о грехах бы своих поговорил, стыдишься, да? А о грехах других человеков не стыдишься? Оказывается, даже приятно. Оказывается, вот такая-то энергия появляется внутри. Ух, мы там расхорохорились так это, разошлись, крыльями хлопаем. А этот-то, а тот-то, и на лицах уже румянец, а? Вот у нас как, глаза на выкат, вот у нас как. И это мы христиане, смотрите, не боимся вот этого осуждения. Да мы даже в мыслях, один сам по себе, не могу сидеть. Человек говорит, не могу. В ум лезет то одно, то другое. Откуда лезет? Но опекун, бес, с которым я родился, всю жизнь жил, раскормил ее, даже сидеть-то не могу спокойно. Меня тут внутри вот так все крутит, чтобы о ком-то подумать, кого-то осудить, кому-то кости перемыть. Много надо? Вовсе немного. Вот самомнение. От него осуждение. Рано или поздно я войду все равно в противоречие со Христом, открытое, потому что тайна внутри, я всегда в противоречии с Ним. Ну и вот так. Вот, оказывается, так. Потому фарисеи впали в такую трагедию, что даже убили Христа. Потому что были в самомнении. Вот и все. А в нас самомнение, оно легко присутствует, немножко в других формах. Хотя мы и уровнем в 100 раз ниже их, мы говорим, кто мы, простые тут, так что... А все равно всех можем судить. Итак, дьявол входит в тончайшие хитрости, а опытный и внимательный ум, укрепляемый благодатью, входит уже в тончайшие, входит в тончайшие хитрости дьявола. Итак, если мы в этом направлении пойдем, будем искренне трудиться, борьбу со своими страстями будем вести, то глубже и глубже эти страсти будут нам видны, потому что Бог будет попускать бесам более и более тонкие и изощренные методы воздействия против нас, и там открываются больше и больше хитростей и тонкостей дьявола. То есть проявления вот этих страстей будут более тонкими, более изощренными и более хитрыми. Поэтому в дневнике мы расположили грехи по степени тяжести, от самых тяжких, от смертных, аж до простительных грехов. И считали, что обязательно примеры простительных грехов нужно вписать. Потому что человек, который вступит в эту борьбу, ну, кто знает, может быть, он пойдет этим путем, с Божьей помощью у него будет получаться, и тогда он через несколько месяцев себя ощутит праведником. Потому что эти грехи вдруг прекратит делать, а более тонких грехов ему никто не сказал, какие они бывают, примеров не привел. Ну и в результате в ложную праведность впасть здесь же можно на этом пути, прямо на кресте праведником стать.